Астрон, дорогой, привет, нас смотрит 5300 человек, ты лайв в Ютубе.
Слышать, что число друзей твоего канала растет, пусть так и будет. Всем привет, всем здравия, благополучия, да. Позитива.
Ну, бывает чуть больше, чуть меньше. Вот максимально у меня было 11 тысяч меня смотрело, да, максимально у меня рекорд был такой. Обычно смотрят вот 5-6 тысяч. Да, хорошо. Так, задают тебе вопросы по поводу Кашпировского. Вот кто такой Кашпировский, как ты его вот находишь вообще? Люди вот, особенно в советское время, его многие очень смотрели, кому-то очень помогало, кто-то писал негатив про него. Вот как ты считаешь, помогают такие сеансы или нет вообще? Вот что ты можешь сказать об этом?
Знаешь, Иван, это большая болезненная тема.
Ага.
Тема, касающаяся необъявленной войны против населения Советского Союза с помощью достаточно продвинутых психотронных технологий. И я отвечаю за свои слова, потому что на эту тему мы взаимодействовали и с Казначеевым Владимиром Петровичем. Более того, результат такого взаимодействия – это его выступление на центральном телевидении тогда Советского Союза, где он, набравшись смелости, потому что та терминология, которую он использовал, она до сих пор находится среди терминов лженауки, так называемой. До сих пор. Так вот, он набрался смелости и обозначил то, что происходило через Кашпировского, как недопустимый пример воздействия, как он сказал, непонятно чего, гораздо более могущественно, чем лазер в руках дикаря. Это его слова. У меня есть видеозапись его выступления. И там чувствуется, как ему не просто, как ему тяжело, потому что он прекрасно знал, против каких сил он выступает. Люди тогда не догадывались, что это такое. Думали, ну что это там в очках там профессор что-то такое вещает. Нам же хорошо вроде как было. Залетно, улетно.
А он без очков, да, по-моему, был. Кашпировский, по-моему, без очков был.
Я говорю про Казначеева.
А, понял, да.
Кашпировский был без очков, он сейчас, по-моему, с этим предметом не очень дружит. Дело не в этом. Дело даже не в том, кто он такой, что он такое, а какие силы работали через него и какие силы готовили его к этой роли. Упаси Боже назвать это миссией. Это роль, которая была им использована, исполнена. Была попытка противопоставить этой программе другую программу фронтменом, который на телевидении был Чумак. Ну, ситуация следующая. Понимаешь, Иван, мне и тяжело говорить на эту тему, потому что жертвой влияния Кашпировского стала моя мама. И она ушла из жизни раньше, чем должна была. И мне не надо рассказывать, как это бывает. Это все происходило на моих глазах. И я был бессилен что-то сделать. При всем том, что мать была достаточно трезвомыслящим человеком, вот это на нее оказало такое воздействие, что я ее просто не узнавал в те моменты.
А ты не... Кроме этого... А ты не мог на нее как-то повлиять, сказать, что, может быть, не надо этого делать?
Я тогда должен был бросить все дела, которых у меня было немерено. Потому что именно в то время уже на всю катушку активнейшим образом работал один из первых медицинских кооперативов Латвии, который работал по альтернативным методикам. Мы тем и отличались от других, что мы предлагали методы безлекарственного лечения, начиная с дыхания и многим-многим другим. И часть этих методик я сегодня постепенно, так, понемножку раскрываю на нашем канале Астралионика. А тогда это предлагалось в виде мощного комплекса, через который прошли многие тысячи людей и оздоровились от того, от чего у нас обычно помирают, с невинными там подписями. Так вот, тогда я не мог ничего бросить, а выхода не было. Я отвечал за здоровье, в общем-то, и жизни людей. что я иногда приезжал несколько раз в неделю, но не мог быть рядом с ней все время. Это было исключено. А надо было быть с ней круглые сутки. Для того, чтобы не только ограждать от этого влияния, но и что-то делать для восстановления психофизики, которая была разрушена просто напрочь. И не буду вдаваться в подробности, там все было достаточно печально.
Да.
Так вот, в этом смысле у меня своеобразный, повторяю, счет к этой персоне. Ну, еще раз повторяю, мне он не очень даже интересен, а вот те силы, которые за ним стояли и стоят до сих пор, они пока никуда не делись. Они обескуражены, но они не обесточены. С этим приходится считаться. Дальше. Если интересует именно эта тема. Когда все это безумие закончилось, и по бывшему Советскому Союзу начали раскатывать бригады Кашпировского и устраивать разного рода шоу, в этот момент, ну, что-то начало затухать, лидеру показалось, что это не очень здорово, и он решил про себя снять документальный фильм. Пригласил ребят соответствующих, и те начали снимать. Начали снимать они ярыми апологетами этого персонажа, а вот когда они уже кое-что отсняли и поняли, что они отсняли, они там чуть не посидели от страха, и им пришлось резко переписывать весь сценарий, всю систему, всю структуру фильма и вводить в нее людей на тот момент безупречным реноме и авторитетом в смысле духовной эволюции. Там в этом фильме принял участие один из таких диссидентов в свое время, который прославился своей твердой позицией в отстаивании общечеловеческих ценностей именно в Украине. Там. И он, кстати, там говорит на украинском языке, что очень приятно. А второй человек, эксперт, это была та самая Наталья Бехтерева, Царство Небесное, которая как профессионал смотрела на все, что вытворял этот чудодеец, и, руководствуясь совершенно четкой научно-медицинской этикой и моралью, она констатировала, что это такое. Не говоря о том, что вот там есть какой-то процент тех, кто оздоровился, что-то там у них исчезло. Она называла вещи своими именами. И со всем этим очень прозрачно следовало: люди, одумайтесь, какой ценой вы покупаете свое здоровье, которое очень быстро может превратиться во что-то совсем другое. Ну а этот украинский духовный авторитет, он вообще там все абсолютно просто называл. В конце концов, это явление с подачи уже другого эксперта, болгарского специалиста в области прикладной психотроники Тодора Дичева, получило название психофашизм. А теперь я могу сказать, что я и с ним сам был знаком. Он приезжал в Ригу как минимум один раз, ну, по крайней мере, тот раз, когда я был в Риге и был на его шоу. Это было, если не ошибаюсь, в спортивном манеже. И, в общем, очень интересно там произошло это взаимодействие. Я не буду долго рассказывать, потому что это был целый такой полудетектив, как мы там пересеклись, как случайно, не случайно, мистическим образом встретились глазами и энергиями. Ну, в общем, короче, я ему не понравился так. Совершенно определенно. И не просто не понравился, он пару раз так на меня серьезно обернулся. Но ничего, я там никому плохого не делал, и ему желал только добра, всякого светлого. Потому что все эти истории с мамой, это уже позже начались. Когда уже второе было подключение к этим делам.
Ну, примерно поняли твое отношение. Через... Да.
Да, и потом через некоторое время, самым, казалось бы, неожиданным образом меня судьба свела нос к носу с, значит, Чумаком. Мы этим, как говорится, зонтиком деловым мы приехали с разного рода интересными международными предложениями. Позвонили ему, он ответил, говорит, да, могу вам уделить полчаса. Мы приехали, проговорили там 2,5 часа у него на кухне. И все это время, кстати, он постоянно дымил, сигарета за сигаретой. Это меня тогда удивило. Ну, поговорили довольно хорошо, понравились друг другу. И, значит, было принято решение продолжить это взаимодействие. Ну, не сложилось. Ну, бог с ним, мало чего не складывается. Но это было абсолютно другое ощущение от этого человека. И вне зависимости от того, какая там программа за ним работала, что он себя представлял, какие силы он через себя там проводил, лично для меня, я сейчас подчеркиваю свое отношение к этому человеку, он был максимально комфортен. После этого мы так редко, но поддерживали отношения. Особенно интересно было, когда он в Италию съездил и тоже там чудесно творил всяких, прямо в телевизионной студии превращал простое вино в крепленое вино. Даму одну с инвалидной коляски поднял на расстоянии. В общем, такие дела. И последнее, что я хочу сказать. К сожалению, да, я повторю, к сожалению, те силы, которые стояли за Кашпировским, они еще не выдохлись. Предстоит с ними разобраться очень сильно.
То есть,
потому что, разобравшись с этим, мы ничего хорошего не построим. Исключено.
То есть, получается, эти силы тогда, они же и захватили канал телевидения, получается, они же и руководили там, да?
Ну, эти силы, если говорить как есть, они захватили все идеологическое пространство бывшего Советского Союза фактически с 79-го года прошлого века. И одним из главных людей в этой системе тотального захвата и переформатирования страны в некий материально-сырьевой придаток Большой Европы не кто-нибудь, а Евгений Примаков. Факты эти известны, они озвучены, есть архивные данные. Это не в 89-м, не в 90-м началось. То, что это было для многих неожиданностью, да, конечно, как это... Партийцы сдают страну. Вот как это все выглядело. Ничего тут удивительного нет. Кое-кто работал очень-очень так это в долгую. Те работали еще с, как минимум с 18 века.
Послушай,
так что у них в этот раз получилось.
Да. Вот такой вопрос еще. Люди спрашивают про полоски на небе. Все больше людей начинают интересоваться этой темой, все больше смотрят на небо. Тут пилот нам тоже рассказывал момент с этими полосками на небе, про небесную радость. И люди начинают интересоваться, искать информацию. И вот такой вопрос. Как можно людям вот противостоять вот этим полоскам на небе? Что делать? Потому что люди ну, не хотят травиться, не хотят от этого избавиться. Вот как простые люди могут противостоять?
Совет, который я могу дать, он относится только к пробудившимся. К тем, кто пока еще спит и во сне отмахивается от такого рода тем, как от назойливых мух, которые мешают сладко спать. Это не к ним мое обращение. Значит, те, кто пробудились, те, кто поняли, что происходит, на самом деле происходит уничтожение не только человечества, хотя это как катастрофа, конечно, не только земная, это катастрофа в космических масштабах. Но ведь происходит уничтожение и всей биосферы. И переформатирование атмосферы Земли. Вместе с атмосферой идет влияние через пьезоэлектрические эффекты, взаимосвязанные атмосферой и коры земной. Происходит чудовищное воздействие в смысле перераспределения напряженности в земных плитах. Это фактически организация искусственных землетрясений. Я могу продолжать в течение получаса рассказывать, что это такое, только обозначая различные аспекты. А по каждому аспекту можно многочасовую лекцию прочитать. То есть это происходит. У нас фактически отнимают и жизнь, и планету, и все, что можно определить как наше космическое бытие. Ребята, за него драться надо. Вот никакие инопланетяне не будут прилетать и что-то там делать. Видны, конечно, некоторые аппараты, на некоторых видеокадрах, которые идут в хвосте самолета, у которого такой выхлоп. Потом видно, как он дезинтегрирует струю эту в некотором месте, в одном. То есть видно, что да, они могут это делать. Но такое ощущение, что они демонстрируют нам все это. Прямо вот, как говорится, out of the blue, как говорят американцы. Прямо вот на голубом глазу.
Да.
Для того, чтобы мы проснулись и сами начали наводить порядок. Мы сами должны требовать от, по крайней мере, местных руководителей дать точный ответ, что это такое. Почему это висит часами, хотя этого не должно быть. И любой серьезный специалист в современной авиатехнике, особенно в двигателестроении, подчеркиваю, любой современный, еще честный, очень важно добавить, он скажет гораздо больше, чем я. Я все-таки специализировался не совсем уж по двигателям, когда изучал самолет, как он ездит, как его эксплуатируют и вообще, что это такое на самом деле. В основном я занимался всеми видами, абсолютно всеми видами радиоустройств, применяемых в авиации. Начиная от бортовых устройств, окончая наземными. И локации, и релейные линии, абсолютно все. Но мне пришлось изучать и все-таки и двигатели, как там устроено, как они работают, и какая перспектива закладывалась. Эта перспектива – это наши дни. Учился-то я в 70-е, 80-е, а перспектива-то сейчас пришла. И в этой перспективе закладывалось ноль выхода, ноль выхлопа. Понятно?
Да.
То есть современные авиационные двигатели вообще ничего за собой оставлять в небе не должны. Точка. Period.
Ну вот как пилот и говорил, дальше, что он же контролирует эти двигатели, он контролирует топливо, которым заправляют. Эти двигатели не рассчитаны на то, чтобы что-то за собой оставлять. Это какие-то должны быть специальные баки, специальные отдельные какие-то бочки и так далее.
Это отдельная тема. Это отдельная тема, потому что через двигатели идет присадка наноалюминия, причем существует как минимум несколько патентов на такого рода наноалюминиевые присадки. Все это в открытом доступе, ребята, почитайте. То есть патенты на наноалюминиевые присадки к авиационному топливу. И не только к авиационному, к ракетному еще тоже есть. Но это только часть беды, а все остальное распыляется через форсунки, через определенные устройства, которые для этого разработаны. И, по крайней мере, начиная со второй половины 90-х годов, проектирование новых воздушных судов, новых разновидностей, типов, подтипов и так далее, оно уже изначально на элементе или на моменте проектирования какого-то новой модификации, оно уже включает в себя установку соответствующего оборудования. И без такого оборудования этот проект вообще никуда не попадет. Это следующий момент. Третий момент. Буквально на днях вышел потрясающе важный документальный фильм, сделанный командой под руководством Дэйна Уиггингтона. Это человек, перед которым я преклоняюсь, я снимаю шляпу. Это герой нашего времени, который с середины 90-х годов, он бьется, как один в поле воин, собирая вокруг себя настоящих энтузиастов этого дела, настоящих ученых, настоящих военных специалистов в разных авиационных областях, включая метеорологию военную, ученых, которые занимаются изучением природы, экологии, и он собирает только научные данные, которые еще перепроверяются много раз. Так вот, совсем недавно, с помощью определенных структур, ему удалось даже подняться в те самые слои атмосферы, где все это распыляется, и собрать данные, материальные данные по всей вот этой гадости, по всему, что там висит. И все это строго научно, и все это верифицировано, запротоколировано, как полагается. Поэтому все ля-ля насчет того, что это вот там, значит, не химтрейлы, это, значит, конденсационные следы. Все кончено, ребята. Вот до этого фильма, ну, можно было, встав на голову, на левое ухо, значит, забыв про то, что Директор ЦРУ уже расписался в том, что они в этом участвуют.
Скажи, пожалуйста,
про то, что в 2001 году
где найти этот фильм?
Денис Кучинич, он есть в свободном доступе на... Во-первых, он на сайте geoengineering.org. А, стоп, неправильно. geoengineeringwatch.org. И в моем обращении к друзьям канала Астралионика, там, где социум, так сказать, как принято общаться, я там поместил ссылку на этот ролик, он в доступе, он пока еще не переведен на русский язык, но я думаю, что люди найдутся добрые, сделают хорошее дело. Так вот, все, ребята, это последний гвоздь в гроб всех этих лже-поступлений, начиная от Википедии, несуразный, и всех остальных покупных этих отрицателей и прочих. Дальше. Что необходимо делать? Ну, если есть возможность собирать доказательства, собирать вот эти материалы, которых масса. Вон там около Анапы сейчас выпало что-то такое с неба в виде паутины.
Да.
Да? Но... Народ ходит, дивится и ничего не делает. Ничего не делает. Ну, ребята, у вас вещественные доказательства в руках. Взять, аккуратно собрать, запротоколировать под видеокамеру, соответствующими людьми, которые знают, как это юридически правильно сделать, отнести куда надо, собраться, скинуться на экспертизу. Это что? Это очень трудно, да? Или как?
Да.
Или не в жилу.
То есть делать видео, собирать образцы, нести губернаторам или кому там, кто ответственным каким-то лицам.
Вопросом все это есть. Точка. Еще больше есть всего. И никто ничего не делает, за исключением американцев. Они, конечно, очень плохие. Они, конечно, тупые. Они безмозглые такие, да, как нам кое-кто рассказывал. Ребята, хватит дурака валять. Американцы нормальные люди и многое делают гораздо лучше всех остальных. Другое дело, что, конечно, деньжат у них побольше, могут они многое себе позволить. Так вот, они этим и пользуются, пока есть возможность. И дают людям самое ценное сегодня – информацию, доказуемую, верифицированную, строго научную. Пользуйтесь!
Поняли.
Кто за вас это будет делать?
Вот так надо поступать. Вот так вот. Поняли. Послушай, тут еще задонатила мне Нина, спрашивает, что может рассказать Астрон по поводу технологий, которые воздействуют на людей через сон, через сны. Вот что ты можешь сказать? Есть такие технологии?
Ну, давно они отработаны еще в 50-60-е годы и отрабатывались не только в пресловутой программе МК Ультра, хотя это не просто программа, это такой айсберг, у которого верхушку более-менее засветили, аж в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, и сделали вид такой гордый, что все там запретили. Ну да, конечно. Если все это пашет на тайную космическую программу, да, запретили. Все там есть, все эти технологии давно раскрыты. Буквально не на днях, но совсем недавно раскрыт патент на специальное оборудование, блокирующее психотронное воздействие на человека в любой точке земного шара. Ни больше, ни меньше.
То есть вот так. Вот знаешь, бывает...
Это патент уже сам по себе говорит, что эта возможность есть. А какая разница, как воздействовать на человека, когда он бодрствует и когда спит? Когда спит, еще проще, потому что можно вводить субпрограммы, так называемые, или сублиминальные, там, это уже специальная терминология есть. И человек будет уверен, что он во сне там общается, не знаю, с какими-нибудь божествами, с какими-нибудь сонмами святых, еще с кем-нибудь запросто. Это все запросто делается. И неважно, это сон или это состояние глубокой медитации.
Скажи, пожалуйста.
Все это давно уже сканируется, Иван.
Да.
Давно, понимаешь?
Да.
Поэтому все психопрактики чрезвычайно опасны. Если нет не 99,9, а если нет 100% защиты для занимающегося, а 100% защита, она Это отдельный разговор, как она обеспечивается. И чего это стоит? Кстати, совсем не только в смысле денег. Да. Иногда это стоит жизни кое-кому.
Скажи, пожалуйста, а вот есть люди, которые спали ночью, и, знаешь, просыпаются утром, ну, как будто не спали, разбитые, вот у них мозг и тело как будто не отдохнувшие, а как будто они в каком-то стрессе побывали. Или вот лунатизм, это действительно болезнь, или это тоже воздействие каких-то технологий может быть? Вот что ты об этом скажешь?
Не, ну, лунатизм – это специфическое состояние человека, склонного к такого рода психоэнергетическим перверсиям. Так можно назвать, условно. И известно это явление с глубокой древности. Оно еще в Древних Египте написано там в разных писаниях. И как надо поступать с такими людьми. В общем, там все очень корректно написано. Сегодня современная школа психиатрии... Это такое ощущение, что люди вообще ничему не научились. Потому что те, кто ко мне, например, обращаются, побывав... в руках этих душе, как бы помягче назвать, ведов, они говорят, что лучше бы к ним не обращались. То есть человек вообще бревно могут сделать. На самом деле это явление не слишком редкое, и оно вполне легко корректируемое, если обращаться к самой глубокой сердцевине человека, к тому, что, например, в гомеопатии называется конституциональный тип. Это очень легко получается, и все эти проблемы уходят. Что касается ощущения усталости, разбитости после сна, не может быть дано никакого огульного, заочного, обобщающего определения. Извини, я все-таки гомеопат и привык в каждом конкретном случае разбираться конкретно. Случаи бывают разные.
Да, пожалуйста, тебе слово, и ты выражаешь, как ты считаешь нужным. Так, вот...
Не, ну я могу тут привести массу вариантов. Просто массу, но тогда это займет большое время, я не хочу тратить время на это.
Поняли.
Это просто так. Это должна быть индивидуальная ситуация контакта пациента с гомеопатом. И подбор индивидуальных препаратов.
Поняли. Вот Энди задонатил 4 евро, спрашивает, спроси, пожалуйста, у Астрона, правда ли, что Стив Джобс был против системы, и на чьей стороне он был? И пару слов о Илоне Маске, вот на чьей он стороне, и чьи интересы он защищает.
Стив Джобс проявил норов, попытался доказать возможность быть независимым, и за это заплатил. Это пока все, что могу сказать. По поводу этого человека, на мой взгляд, ну, достойно прошедшего последний этап своей жизни. Он многое понял. Он очень многое понял именно в конце. И, насколько я знаю, из некоторых источников, именно тогда, когда он понял, что он уходит, вот тогда у него была встреча с очень интересным человеком. Что касается Илона Маска, ну, нормальная марионетка в руках тех, кто стоит за ТКП и так далее. За таких десятки, господи, что он, ну, первый,
кто,
что ли?
Кто не знает, ТКП – это тайная космическая программа, и еще есть межпланетный кооперативный конгломерат. Да, то есть они как бы стоят над тайной космической программой, да?
МКК – это верхушка главных корпораций Земли и производящих что-то, и владеющих основными финансовыми потоками. Это система теневого управления всеми процессами в нашем социуме. Пока еще. Все остальные под ними. Все остальные под ними. Там ворочают квадриллионами.
Да. Привет. Вот Денис Бештау спрашивает, спроси, пожалуйста, про спутник «Черный принц». Ты что-нибудь слышал об этом?
Кто ж про него не слышал-то? Из тех, кто вообще занимался научной уфологией.
Да. Ну что ты можешь сказать?
Это один из объектов, который был специально засвечен для того, чтобы... Ну, по крайней мере, эти ребята, которые в консервных банках летают куда-то там, якобы в космос, чтобы они хоть что-нибудь своими глазами увидели и поняли, что ну не одни они тут. То есть эта штука давно там находится, и периодически ее вдруг бац и не видят. Ну, летает она по другим каким-то своим заданиям, объектам. Кому надо, тот знает даже, какую конкретно цивилизацию эта штука представляет. Для остальных это, ну, это пустая информация. Вот такой объект есть, он занимается серьезной исследовательской работой, и повлиять негативно на него невозможно.
А это на пользу людей или нет?
Это на пользу взаимодействия человечества с дружественными нам цивилизациями. Вот так, надо сказать.
Поняли. Так, следующий вопрос тебе тогда прочитаю. Астрон, существует ли седьмой континент? Если да, то кто там обитает? Вот Вольфер такой задонатил, тоже 200 рублей спрашивает. Седьмой континент, кто там обитает?
Ну, это очень интересный вопрос. И для того, чтобы понять его правильно, надо очень многое знать из метаистории человечества. Очень желательно подготовиться к этой теме, прочитав, например, «История Атлантиды» Скотта Эллиотта. Есть такой Скотт Эллиотт, автор. Он написал «Историю Лемурии» и «Историю Атлантиды». И книжки с картинками. Те, кто не любит читать, кто картинки любит рассматривать, там даже картинки есть. Там показаны карты, на которых видно, как выглядела Земля, по крайней мере, миллион лет до нашей эры. И потом до 9564 года до нашей эры. Это дата, известная во всех оккультных эзотерических кругах, ну, серьезного толка. Это дата ухода под воду Атлантиды. Mm-hmm. Так вот, для того, чтобы правильно все понимать, надо представлять себе не просто обычную географическую поверхность Земли, не просто разбираться в геотектонических процессах, как там одна плита под другую, на другую и так далее. Надо представлять себе все в системе и понимать, что Земля – это система, и если где-то что-то каким-то образом себя ведет, то в другом месте Земли что-то происходит аналогичное, но очень часто с противоположным знаком. Если где-то что-то уходит под воду, значит, в другом месте что-то из воды появляется. Так работает механизм живой Земли, самоорганизующейся системы. Так вот, в связи с тем, что сейчас не начались, а будут еще более мощно продолжаться процессы, которые мы называем геотектоника, иногда прорывная, иногда стрессовая, там, и так далее, есть свои термины в геологии, во всей этой науке. По мере этих процессов будут происходить подвижки земной коры не по горизонтали, а уже по вертикали. И та часть континента, которая затонула в результате очень многих пертурбаций, включая войну цивилизации, представленной для нас под условным названием Лемурия или Му, и цивилизации, представленной под условным названием, подчеркиваю, условным названием Атлантида, были другие процессы, уже чисто тектонические, которые накладывались иногда на все эти неприятности. Будет подниматься та часть подводная пока что, которая представляла из себя некоторую структуру именно Лемурии. Она начнет подниматься первым. Это, собственно говоря, уже и происходит. И кое-какие подвижки человечество почувствовало на своей шкуре в декабре 2004 года. То самое цунами. Там не все было однозначно, но это действительно так, и тогда, в общем-то, фактически те, кто в теме, они поняли, что начался процесс подъема Древней Лемурии. Так это было обозначено.
Да. Еще такой вот...
Так что вот такой вот вариант.
Да. Вот такой еще вопрос Энди спрашивает. Основатели Гугла такие же марионетки, как Элон Маск?
Безусловно.
Да. Тогда следующий вопрос.
Другое дело, Иван, другое дело, что система, конечно, не берет мальчиков из подворотни, да? Угу. Она очень пристально, очень внимательно смотрит на огромное количество кандидатов, которых она вычисляет невероятно технологическим способом. И ей не важно, где вычислять, включая территорию так называемого якобы геополитического противника. Этой системе вообще все равно, где выбирать будущих кандидатов. А потом она их ведет. Она их ведет сотнями. Потом остаются десятки. Потому что из десятков остаются некоторые. И вот тогда из этих некоторых выбирается конкретная личность, которую уже берут за хобот и говорят, вот ты или будешь делать вот так, и будешь иметь все блага мира сего. Или и могут показать ему, например, в его воспаленном воображении катастрофу с его участием какую-нибудь там. Где он превращается в фарш. Ну вот так вот. Это только один пример, малюсенький, а таких примеров вообще сотни. Так работает та система. Ей все равно, как зовут человека. Маск, не Маск, там, значит, еще кто-то, или Крин, там, или...
Да.
Неважно. Она выбирает тех, кто будет четко выполнять ее приказы. Все, безукоризненно, безусловно. При этом эта личность может даже чудить. Вот просто чудить, но в определенном коридоре свободы. Чуть-чуть попробовал за, и получишь так, что мало не покажется.
Вот так же
Джобс попытался быть свободным.
Также полицейских в Германии отбирают на исполнительность. Они проходят много тестов, и кто самый исполнительный, проходит, становится полицейским. Они такие биороботы ходят, и люди удивляются, что это за люди вообще непонятные такие. Да.
Ну, на самом деле, это все силовые структуры так работают, по крайней мере... Ну, по крайней мере, с начала 70-х годов, когда уже начала применяться прикладная психотроника. Вот есть большая серия передач, которую снимал Юрий Воробьевский, очень талантливый кинодокументалист. И у меня есть все его передачи про это, про психотронику, начиная с, по-моему, 91-го года, где он рассказывал про персоналей, которые в этом участвовали, в советской стороне. И там люди просто показывают, как это работает, как это применяется, скажем, для формирования в людях определенных качеств. И там показывается занятие, например, в классе для ОМОНа. Вот они сидят, слушают там определенные установки, которые им с телевизионного экрана идут. А потом идут выполнять приказ и идут с таким одинаковым выражением лиц. Это конец 80-х. То есть это показали просто открыто. Но это же означает-то одно. То есть в конце 80-х, в начале 90-х показали открыто. Это просто говорит о том, что десятки лет это все уже было. Просто не показывали.
Да.
Потом или людей показали, которые всем этим управляли в Советском Союзе, руководили всеми этими лабораториями и так далее. Там же Ферьяз Ханцеверов показан, генерал космических войск Советского Союза. Космические войска родились не в 2000-х годах, а тогда. Секретная была группировка, которая расставляла на определенных участках стационарных, так называемых, геостационарных орбит, платформы, так называемые, психотронные. Так они висят до сих пор. Кнопка будет нажата, платформа сработает, и определенная часть континента просто превратится в зомби. Сделано в Советском Союзе.
Замечательно. Так, у тебя есть еще время? Вот пару вопросов. Мне еще вот люди прислали донат, спрашивают у тебя. Спроси у астронома, мы действительно противостоим искусственному интеллекту, который рулит миром. Вот противостоят ли люди искусственному интеллекту или кому? Или что это вообще такое происходит?
Искусственный интеллект – это беда на метагалактическом уровне. Есть галактики, полностью захваченные искусственным интеллектом. И те, кто имеют серьезную информацию от надежных источников, вот тут тот самый случай, редкий, когда если информация действительно достоверная, она абсолютно точно подтверждает многое другое из других источников. И об этом знают и в ТКП, на нашем канале Астралионика, о том, что такое искусственный интеллект, или, по крайней мере, две версии его появления, рассказывает ветеран тайной космической программы, очень заслуженный человек Пенни Брэдли. По-моему, в последнем ролике, или в предпоследнем. Да. И эта тема очень хорошо известна. Известны и материальные носители искусственного интеллекта. И это не какие-то там компьютеры, что-нибудь такое. Об этом было известно еще в 80-е годы в Советском Союзе. Через данные, которые получались через верифицированных контактеров. А в советское время верифицировали так, как после этого, по-моему, такой верификации никто не проходил. Там жесточайшим образом человека проверяли. Иногда даже, на мой взгляд, совсем негуманным. Но зато информация была абсолютно проверена. Так вот, и есть и такая информация и на эту тему. Что такое искусственный интеллект, как он работает, как он взаимодействует с живыми структурами и чем все это кончается иногда. Поэтому наша часть галактики действительно захвачена особым видом искусственного интеллекта, но эта проблема стоит уже ребром на тех уровнях принятия решения, где решили не церемониться с этой угрозой, а разобраться с ней уже так, чтобы не оставалось ничего подобного, по крайней мере, в нашей части Вселенной.
Да. Еще такой вопрос. Вот Андрей задонатил 100 рублей, пишет, подробнее узнать о системе управления человечеством МКК. Но мне кажется, это долгая тема, может, давай на следующем эфире ее затронем, потому что вот этот межпланетный кооперативный конгломерат, это такая долгая, я знаю, тема, и ты по ней, ну, достаточно имеешь много материала, и мне кажется, это будет сейчас надолго, если мы сейчас зацепим эту тему, да?
Можно сказать следующим образом, что у тех, кто пока еще, я должен так сказать, пока еще имеет хоть какие-то там рычаги влияния, у них есть, конечно, такие технологии, которые нам еще ни в каких фантастических блокбастерах не показали. Это первое. Значит, с помощью этих технологий можно действительно осуществлять серьезное влияние на мировосприятие человека, даже так. То есть парадигму внедрять в сознание очень многих людей. Можно создавать массовые иллюзии. Многое-многое другое. Но если мы начнем слишком глубоко эту тему копать, нас попросят этого не делать. И это совершенно не означает, что нас попросят этого не делать вот те самые, про кого мы будем говорить. Есть определенные правила, по которым сейчас все должно произойти. И среди всех этих правил одно, но я очень-очень туманно его обозначу так. Не буди лихо, пока оно тихо. То есть не привлекай к себе излишнего внимания.
Поняли. Ну что ж, мы, может быть, коснемся еще на каких-то следующих эфирах этой темы, потому что многие спрашивают, вот сейчас стала такая популярная тема про этот межпланетный кооперативный конгломерат, вот Астрон, Мендор рассказывал, друг твой, наш, мой друг, рассказывал про эту тему, люди интересуются и все больше начинают спрашивать, да? Сегодня он, к сожалению, не смог выйти в эфир, да.
Ну да, я в курсе, у него сейчас очень важные там дела. Я хочу сказать следующее. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Это первое. Это сказано, простите, еще было несколько веков тому назад. Как бы Шекспиром. Так вот, это первое. А второе, для тех, кто хочет потешить свое любопытство, могу сказать, что когда ты начинаешь вглядываться в бездну слишком долго, она начинает вглядываться в тебя. Вы к этому готовы? Вопрос.
Поднимите руку.
Все, кто хочет полюбопытствовать. Да, поднимите руку. Вы к этому готовы? Вам не кажется, что что-то может случайно произойти? И оно будет почему-то странным образом дискомфортно. Что-то в вашей жизни может измениться не в лучшую сторону. Как говорят в Украине, вам это надо? Угу. Вот. Это не значит, что нет такой информации. Это значит, что есть области прикладного знания, в которых должны работать специалисты, прерогатива всегда достается потом, кровью и жесточайшими испытаниями. Если вы к этому готовы, ну, тогда вы найдете другой способ узнать о МКК, чем обращаться, скажем, в прямой эфир. Тут существуют определенные законы. Если это не любопытство, а любознательность, а любознательность знает, зачем именно ей это знание, и чем она может за него заплатить, в отличие от любопытства. Так вот, тогда этот человек будет выведен на нормальный канал, источник, верифицированный, как полагается. А если его грызет и гложет любопытство, ну тогда ему можно предложить самые разные темы, включая те, которые у нас в желтой прессе публикуются примерно под такой шапкой. Британские ученые обнаружили. И да. Дальше идет все, что угодно. Читайте себе, удовлетворяйте свое любопытство, сколько на носе комара может поместиться вирусов, например.
Главное вот сказать, что ученые обнаружили. Вот это самое главное, да, всегда звучит, да.
Да. Вот так. Так что подумайте.
Да. Еще спрашивают, вот когда начнется, сейчас, подожди, я тебе прочитаю. Энтони Вайлд спрашивает, спроси, пожалуйста, Астрона, когда примерно нам ждать раскрытия инопланетных цивилизаций? Он вроде бы говорил, что этим летом. Он вроде бы говорил об этом, как ты считаешь?
Он это кто?
Астрон.
А, сейчас спрошу.
Да, спроси, пожалуйста.
Значит, вопрос несколько поставлен некорректно. Ага. Если имеется в виду проявление разного рода деятельности, ну, скажем так, неземной формы жизни, включая технологические аспекты этого вопроса, для широких масс, то это один вопрос. А если говорить о том, что все эти феномены изучаются как минимум десятки лет, а если говорить как есть, так многие-многие века, то это другой момент. И тогда надо просто изучать уже историю современной уфологии. А она имеет многие-многие тысячи лет, потому что там история взаимодействия других культур, других цивилизаций, других космических рас с земным человечеством в разные геологические эпохи даже. И все это срок доказуемо, включая там всякие артефакты и многое другое. Между прочим, об этом еще не кто-нибудь писал, а Иван Ефремов в одной из своих замечательных книжек, я как сейчас помню, когда там был обнаружен скелет динозавра с пулевым отверстием во лбу. Самое интересное, что в своих книжках Ефремов очень многое писал с натуры. Действительно такой был, была такая находка. Но в официальной науке она не прозвучала, а в качестве фантастики это можно было так и написать. Вот он написал. Ну, представь, да? Динозавра, у него явное, круглое пулевое отверстие в голове. Ну, это как понимать? Это надо понимать, что эти ребята давно прилетали на Землю. Это совершенно нормальное, скучное, рутинное дело. Вот только ровным образом такое же рутинное, спокойное, методичное дело, как работа этого черного принца около Земли. Вот занимаются они своим делом, ну занимаются, слава богу. Человечеству не вредят, готовят массовый контакт, изучают психику людей, ждут момента, когда эта психика будет подготовлена, чтобы она не сработала как какой-нибудь взрывной механизм, от которого просто крыши полетят у людей, и они начнут что-нибудь нехорошее делать. Вот никому это не нужно. Поэтому выжидается такой удобный момент. Это очень важно. А вот тут это уже поле деятельности скорее наше, включая твой канал. То есть подготавливать сознание людей к тому, что это не просто... Скорее всего, мы не одиноки. Вот так, да. Нам надо понимать, что мы давно уже в контакте, что те, кто под крышей ТКП, МКК, имеют с этого просто невероятные, сумасшедшие барыши и все остальное, все, что можно получить в материальном мире. А мы пока этого не имеем, к сожалению. Так вот, самый лучший сценарий – это спокойный контакт с представителями дружественных нам цивилизаций, чтобы все было как полагается, чтобы не было представления, опять за нас все сделают, все решат, потом улетят, а мы опять друг другу горло начнем грызть. Потому что рядом какие-то другие оказались, тоже боги, и начали нам говорить, что вот так вот надо, а так вот не надо. Вот чтобы такого больше не было, необходимо понять, в чем смысл жизни, для чего предназначение человека, в чем его космичность, что человек бесконечен и вечен. Вот это нам нужно наконец-то понимать о самих себе. Нам меньше надо думать о том, кто, каким образом тут нам что-то будет рассказывать. Как надо строить какие-нибудь летающие тарелки, нам нужно думать, как мы человечество новое будем строить, на каких основаниях, на каких принципах, как мы будем прикладывать к жизни золотое правило, которое известно в космосе. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, поступай с другими. А это означает автоматически, как хочешь, чтобы Вселенная к тебе относилась, относись к Вселенной так. Вот если мы этому начнем уделять внимание, если мы об этом начнем думать по-настоящему, когда мы обнаружим, что при всей разнице нашей в цветовой палитре, я имею в виду кожу, в представлениях о вот так надо в этом климате делать или не так, в представлениях о принадлежности нас к той или иной религиозной или конфессиональной, деноминационной какой-нибудь системе, вот когда мы все это отбросим, поймем, что мы человеки Земли, которыми нас воспринимают все-таки прилетающие сюда наши космические братья, вот тогда у нас многое будет получаться. А пока мы в соседе будем видеть конкурента по добыванию себе очередного жизненного блага, ничего не сдвинется с места. Абсолютно.
Поняли. Ну что ж, не будем, наверное, тебя больше сегодня занимать твое драгоценное время. Может быть, от себя напоследок что-то захочешь добавить еще, уже как традиционно.
Ну, как всегда, всем здравия, благополучия, успехов во всем. И самое главное, в самопознании и в самопознании в себе космоса и той божественной сути, которая проявлена почти абсолютно во всех людях. Это надо ценить, это надо в себе взращивать, и этим надо делиться с окружающим нас миром. Он жаждет получить от людей эту драгоценную божественную энергию. Не надо скупердяничать, надо любовь отдавать. Максимально, тогда к нам придет еще больше космической любви. Вот тогда случится то, чего мы все хотим. Рая на Земле по-настоящему. И вот пусть это все и свершится. Всем желаю.
Все. Спасибо большое. Давай, до следующего эфира. Спасибо.
Да, счастливо всем.
Пока.